Говорит Радио Свобода. Результаты выборов президента в самопровозглашенной республике Южная Осетия до сих пор не ясны. Возможно, из-за некоего давления на местный центр избирком извне. Новости в деле о смерти в московском СИЗО Сергея Магнитского. Есть ли новые доказательства того, что юрист фонда Hermitage Capital был забит до смерти? Меньше недели остается до парламентских выборов в России. И парламентские выборы в Египте в понедельник, первые после ухода от власти Хосни Мубарака. Жители немецкого Вюртемберга на общем референдуме проголосовали в поддержку конфликтного проекта строительства в Штутгарте нового железнодорожного вокзала. Президент Польши, нынешнего председателя ЕС, в Киеве начинает переговоры о путях дальнейшего взаимодействия Украины и Евросоюза. И начиная с этого понедельника в Лондоне несколько дней на аукционах Сотбис и Кристис идут русские торги. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Итак, первая сегодняшняя тема нашей программы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия после второго тура президентских выборов, состоявшегося в минувшее воскресенье, сотрудники местного центра избиркома заявили о сильнейшем давлении на главу ведомства Беллу Плиеву. Она объявила, что на выборах лидирует кандидат от оппозиции Алла Джиоева. Верховный суд Южной Осетии на сутки отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от правящей партии, которую представляет соперник Джиоевой Анатолий Бибилов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Верховный суд Южной Осетии запретил Центризбиркому обнародовать любую информацию, касающуюся итогов голосования во втором туре президентских выборов в самопровозглашенной республике. Основанием для этого стала некая жалоба, поступившая в Верховный суд от партии «Единство». В ней сторонников Аллы Джиоевой обвиняют в подкупе и давлении на избирателей. Глава Юго-Осетинского Центризбиркома Белла Плиева, тем не менее, встретилась с журналистами в здании ЦИКа и огласила предварительные результаты голосования. На ее пресс-конференции присутствовала корреспондент Радио Свобода Тамара Тирашвили.
Хочу вас предупредить, что это, да, действительно предварительный, потому что у нас нет протоколов, у нас нет бумажного материала. Они могут еще меняться в течение 5 дней, когда будут выводиться окончательные итоги. На вот этот час Бибилов имеет 10 452 голоса, что составляет 40%. Джиоева Алла Алексеевна имеет 14 828 голоса, что составляет 56,7%. И против всех 299 человек, 1,1%.
Встретилась с журналистами и кандидат в президенты Алла Джиоева. С ней был пользующийся в Южной Осетии большим авторитетом генерал Анатолий Баранкевич, один из героев военного конфликта с Грузией. Он поддерживал на выборах Джиоеву.
Такую победу нивелировать вряд ли кому-нибудь удастся. Мы были уверены на протяжении всей этой гонки, что победа будет за нами. За 2 месяца общения с народом мы видели отношение людей к нам. И мы не строили свои предположения на возможных фальсификациях и каких-то еще других отклонений.
В первую очередь мы покажем все вот эти протоколы международным наблюдателям, чтобы они сделали свой вывод и рассказали на весь мир, что происходит и как происходит.
На мирное разрешение возникшего после президентских выборов конфликта надеется общественный деятель, председатель Союза экс-комбатантов Южной Осетии Тимур Цхавребов, который подчеркивает, что очень многое в этой ситуации зависит от российского руководства.
А 4 с чем-то тысячи опережает Алла. Это почти 1/5 избирателей. Это очень много для Южной Осетии. Я думаю, столкновений не должно быть. Хотя от какой-то можно ожидать всего чего угодно. И тут очень важную роль, по-моему, играет Россия. Какой-то рассчитывает на российские коррупционные силы. Если те силы, те правила, правильные силы России не дадут провокациям ход, то их не будет. Я думаю, их не будет. Сторонники Бибиловы опротестовали результаты, но все наблюдатели отмечают, что никаких нарушений не было. Ну, незначительные везде бывают.
К расколу в юго-осетинском обществе привела не позиция кремлевской администрации, а острые противоречия внутри местных политических элит, считает генеральный директор Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Часть окружения какой-то, несмотря на то, что он публично признал Бибилова своим, ну, как бы, преемником, на самом деле играла на протяжении первого и второго тура против Бибилова. Непримиримая оппозиция Джоэ воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы получить достаточно весомый результат и в первом, и во втором туре. Ну, а дальше уже, я думаю, работают скрытые механизмы внутриполитической жизни Южной Осетии. Некоторые политики и предсказывали это до начала второго тура, заинтересованы в том, чтобы ситуация вышла в неконтролируемое, перешла русло. А это для них шанс остаться в политике. Возможно, вплоть до введения чрезвычайного положения или какие-то иные шаги, которые бы и одного, и другого кандидата позволяло бы считать нелегитимными. Поэтому я думаю, что здесь надо говорить не о провале Москвы, а о чрезвычайно сложной и противоречивой ситуации внутри самой южно-осетинской элиты. Как я понимаю, уже Бибилов заявил о том, что он примет любое решение ВС, именно потому, что такой позиции согласен Кремль. А Джоева, кстати, ведь не говорит о том, что не Бибилова вынесла обществу приговор, а именно той эпохи, которая связана с именем Эдуарда Кокойте.
В Москве следят за ситуацией в Южной Осетии, но в ее внутренние дела не вмешиваются, заявил сегодня глава Международного комитета Госдумы «Единорос» Константин Косачев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о выборах в Южной Осетии. Я побеседовал о личностях кандидатов на этих выборах, о настроениях юго-осетинских избирателей и о многом другом с моим коллегой-обозревателем радио «Эхо Кавказа» Олегом Куцовым. Сперва я спросил, если об Анатолии Бибилове что-то известно, то кандидат от оппозиции Алла Джиоева совсем новый человек. Ее еще недавно никто не знал. Что собой представляют они оба?
Команда Эдуарда Кокойте в конце истечения срока его президентских полномочий не озадачивает поиском преемника. Эдуард Кокойте прорабатывал сценарии продления своих полномочий в каком-то другом качестве. То ли в качестве спикера парламента, то ли еще какие-то другие были варианты. За 10 лет пребывания у власти Эдуард Кокойте не воспитал своего преемника. И поэтому, когда Москва отказала ему в доверии после провала процесса восстановительных работ в Южной Осетии, то Москва и назначила своего ставленника в Южной Осетии. Это был Анатолий Бибилов, глава МЧС. Это чиновник, из которого спешно сделали политика. Вот так же неожиданно в политике оказалась и Алла Джиоева. Но только уже она зашла в этот зал с другого входа. Эдуард Кокойте удалил почти всех ярких оппозиционеров с территории Южной Осетии. Всех выдавил за перевал, в Северную Осетию и дальше. Те, кто остался в Цхинвале, это были несколько несогласных чиновников или общественных деятелей, которых периодически или избивали, или заводили на них уголовные дела. Получились хорошие оппозиционеры. Из Аллы Джоевой оппозиционерку сделала сама власть. В ответ на ее критику, Эдуарда Кокойте, она завела на нее уголовное дело, и Алле Джоевой ничего не оставалось, кроме как пойти в политику и доказывать свою правоту. Когда до выборов не были допущены яркие оппозиционеры, Алла Джоева заняла их нишу. На нее работали, прежде всего, протестные настроения в обществе, первое. Интеллект, она очень убедительна, она может говорить с людьми на понятном им языке. И она очень умело использовала ошибки власти, потому что процесс восстановления действительно завален. Плюс к этому добавился материальный ресурс. Главного тренера сборной России по вольной борьбе Заблатотидеева, очень влиятельного человека в Южной Осетии, который и Эдуарда Кокойте в свое время тоже приводил к власти.
Раз об Анатолии Бибилове всегда говорили как о фаворите Москвы, на которого вот в этих выборах сделал ставку Кремль, и вдруг он может проиграть, это признание факта, что в настроениях юго-осетинских избирателей что-то изменилось по отношению к России в первую очередь?
Настроения на самом деле меняются у жителей Южной Осетии по отношению к Москве, поскольку они, конечно, были благодарны ей за помощь в августе 2008 года, за те огромные средства, которые Москва стала выделять для Южной Осетии. Но Москва, выделяя средства, не контролировала их. И они исчезали непонятно где. И вот это уже жители Южной Осетии понять не могут. Настроения действительно меняются, и После этого, когда Москва стала навязывать своего кандидата, непопулярного чиновника, одного из министров того правительства, которое и провалило это восстановление, жители Южной Осетии, конечно, подались в сторону оппозиции.
Мы говорим об оппозиции, о политической борьбе в Южной Осетии. Это все серьезные игры и серьезные игроки? Или же речь идет все-таки о тактической борьбе кланов за финансовые потоки, вот за их перераспределение? Есть такое выражение «след денег». Вот куда сейчас в Южной Осетии ведут следы?
Я думаю, сегодня оппозиция не занята тем, чтобы получить контроль над финансовыми ресурсами из Москвы. Эту борьбу вели между собой Эдуард Какой-то и Вадим Бровцев. Оппозиция просто использует ошибки этой борьбы. И на самом деле, я не исключаю, что та же Алла Джоева и ее соратники хотят действительно изменить ситуацию в Южной Осетии. Вся республика в разрухе, и люди уезжают из нее. Надо что-то делать. И поэтому у Аллы Джоевой просто не остается никаких других выходов, кроме как действительно что-то сделать и для людей. Бешеные суммы, которые идут из Москвы на Южную Осетию, конечно, они и диктуют всю политику в этой республике. Раньше, до 2008 года, Южная Осетия в финансовом отношении зависела формально от Северной Осетии, поскольку все деньги Москва выделяла через Северную Осетию на Южную Осетию. После 2008 года, после признания Москвой этой республики, ну, не было уже необходимости в этих вот схемах серых, и Москва открыто стала финансировать эту республику. Конечно, кто эти деньги сейчас контролирует, тот, конечно, и диктует внутреннюю политику в Южной Осетии.
О ситуации, сложившейся в связи с выборами президента самопровозглашенной Южной Осетии, я беседовал с обозревателем радио «Эхо Кавказа» Олегом Кусовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияет выдвижение Владимира Путина в президенты на политическую атмосферу в стране? Об этом спорят Сергей Глотов, «Патриоты России», Александр Рыклин, «Солидарность» и Роберт Шлегель, «Единая Россия».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Инвестиционный фонд Hermitage Capital опубликовал 100-страничный доклад под названием «Пытки и убийства Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Доклад основан на официальных документах, судебных материалах и публичных заявлениях. В нем приводятся тексты жалоб Сергея Магнитского на неоказание медицинской помощи, а также посмертные фотографии скончавшегося в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital, на которых явно видны следы побоев и, возможно, пыток. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
В докладе представлена подробная, иллюстрированная официальными документами, письмами и фотографиями хроника ареста, смерти и расследования обстоятельств гибели Сергея Магнитского. Авторы доклада опровергают официальные заявления о том, что Магнитский никогда не жаловался на здоровье. В частности, представители Следственного комитета при МВД утверждали, что не знали, что Магнитский был болен и нуждался в медицинской помощи. На самом деле, только находясь в СИЗО «Бутырка», Магнитский отправил около 20 письменных жалоб в различные государственные инстанции с просьбами оказать ему требуемую медицинскую помощь. Все они до одной есть в докладе, так же, как и отказы всех ведомств, куда были направлены обращения. В докладе приводятся документы, свидетельствующие о том, что Магнитский умер не на реанимационном столе, как это утверждалось ранее, а на полу одиночной камеры. По данным Hermitage Capital, Магнитский был прикован наручниками к кровати и был избит резиновыми дубинками. В избиении принимали участие 8 сотрудников СИЗО. Официальные рапорты о применении наручников и дубинок приводятся в докладе Hermitage Capital, рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель фонда Джемисон Файерстоун.
Когда Сергей реально умирает, и в последний час его жизни, когда ему нужна скорая помощь, немедленно, и кто-то дал разрешение, официальное разрешение, с подписи даже, да, чтобы офицер бил человек в камеру. И потом был еще один документ, первый врач, который видел труп Магнитский, который заявил, что у него был шок, потому что труп лежат на полу, простая камера, не камера с медицинским оборудованием, но просто труп лежит на полу. А второй документ, который Следственный комитет показал нам раньше, был совсем другой, который сказал, что Магнитский умер на столе реанимации. А потом у нас есть еще один документ, который мы нашли, что первый исследователь, который видел труп Магнитский, просил на возбуждение уголовных дел на основании убийства.
Упомянутый Джемисоном Файерстоном рапорт о возможном возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» был составлен следователем СКП по Преображенскому району Москвы по фамилии Левин после изучения собранных материалов по делу Магнитского. Этот документ сохранился в книге сообщений о преступлении. В докладе есть также посмертные фотографии Магнитского. На его запястьях видны следы от наручников, на теле следы насилия. Доклад был представлен Совету по правам человека при президенте России. Член Совета Валерий Борщев сказал в интервью «Радио Свобода», что большинство представленных в докладе «Hermitage Capital» фактов были ранее известны правозащитникам, однако в нем есть и новые документы. В частности, Борщев обратил внимание на объяснение надзирателей, на каком основании они надели наручники на Сергея Магнитского.
19 ноября врач Александра Гаус нам так объясняла, что вот он, Магнитский, стал говорить, что его хотят убить, что кто-то роется в его вещах, что он два раза стукнул кушеткой, она констатировала у него острый психоз, вызвала скорую помощь психиатрическую и отдала его 8 надзирателям, которые заковали его в наручники. А в объяснениях, подписанных другими людьми, оперуполномоченным там, что якобы он стремился к суициду, членовредительству, обзывал нецензурной бранью сотрудников, размахивал руками, ну, то есть это ложь, откровенная ложь. Вот два таких свидетельства, одно, которое Гаус нам дало 19 ноября, а второе 24, они друг другу противоречат.
Сказал правозащитник Валерий Борщев. По словам представителя пресс-службы межрегионального подразделения Комитета против пыток Станислава Лугового, практика пыток и избиений в российских правоохранительных органах широко распространена. Каждый год в комитет поступает около 1000 жалоб, и это данные только по 5 российским регионам. Однако доказать нарушение прав человека в следственных изоляторах весьма затруднительно.
Перед тем, как поступают подобные сигналы, проходит очень долгое время перед началом непосредственной проверки, перед началом заведения уголовного дела по этим статьям. Так или иначе, очень часто происходит такая ситуация, что просто за это время дело уже теряет свою какую-то доказательную базу, и какие-то основные доказательства, которые могли быть получены, они просто уже теряются. Там могут быть не только следы побоев, там могут быть, например, какие-то остатки там телесной ткани на каких-то там предметах, которым подвергались там избиениям там, и так далее. То есть это может быть видеозаписи, но, как правило, все с видеозаписи. Там, конечно, это более проблематично, поскольку все-таки перед камерами там редко когда решаются кого-то пытать и избивать. То есть, в принципе, доказательных баз может быть очень много, достаточно большое количество, но, как правило, ну, далеко не все из них доживают до того момента, когда по определенным делам начинает возводиться какое-то уголовное дело.
По словам Станислава Лугового, только около 10% жалоб обладают доказательной базой и доходят до суда. В большинстве случаев судебный процесс завершается в пользу истца. Станислав Луговой добавил, что за 11 лет существования Комитета против пыток было осуждено около 80 представителей правоохранительных органов, которые были признаны виновными в применении насилия к задержанным и заключенным. Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в столичном СИЗО 16 ноября 2009 года по официальной версии от сердечно-сосудистой недостаточности. Доклад под названием «Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами» направлен в парламенты США, Канады и стран Евросоюза. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Меньше недели остается до парламентских выборов в России. Наблюдатели и участвующие в выборах партии все активнее жалуются на нарушения, которые допускает российская власть. Например, ассоциация «Голос», осуществляющая общественный контроль за выборами, заявляет, что подверглась давлению со стороны телекомпании НТВ. В минувшую субботу, 26 ноября, на тренинг ассоциации «Голос», который проводился в Москве, пришли четверо молодых людей с видеокамерами, которые представились корреспондентами телеканала НТВ и пытались, как заявляет «Голос», устроить провокацию. Например, задавали провокационные вопросы о том, почему «Голос», цитата, «работает на организации, связанные с ЦРУ США». Подробнее о ситуации перед выборами и о других новостях на эту тему Елена Поляковская.
Сразу несколько агитационных роликов оппозиционных партий были сняты с телеэфира по инициативе главы Центра избиркома Владимира Чурова, усмотревшего в них нарушение. Под запрет попали ролики «Яблоко», «Справедливые России» и ЛДПР. Между тем, как говорят эксперты, по закону ЦИК не вправе запрещать агитационную продукцию, а лишь может направить ее на экспертизу в МВД или прокуратуру. Среди прочих, глава Центра избиркома Владимир Чуров усмотрел оскорбление других участников выборов в лозунге «Достали овощи, голосуй за яблоко». Представители партии намерены во вторник провести акцию протеста возле здания Центра избиркома. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Сегодня партия «Яблоко» лидирует по количеству запрещенных агитационных материалов. Там и такой выигрышный материал, связанный с сопоставлением яблока и овощей. Он уже был запрещен в московском метрополитене, причем с грубыми нарушениями закона. А теперь и ЦИК вынес решение о том, что такой ролик не может быть показан. Смысл лозунга очень простой: «Надоели овощи, голосуй за яблоко». И разъясняется, что овощи бывают разных видов. Расцениваем это решение ЦИКа как произвол, как выполнение политического заказа партии «Единая Россия».
Иногородние студенты и аспиранты нескольких московских вузов обнаружили, что их нет в списках избирателей. Однако в законе о выборах в одном из пунктов говорится, что студенты очной формы обучения, проживающие в общежитии, автоматически вносятся в списки избирателей. Руководитель Российского студенческого союза Артем Хромов говорит, что количество молодых людей, которые не смогут принять участие в выборах 4 декабря, исчисляется тысячами.
К нам стали поступать жалобы студентов и аспирантов, которые сообщают, что их нет в списках избирателей. Это наиболее активные молодые люди, имеющие гражданскую позицию, которые пошли в избирательные участки для того, чтобы понять, как проходит выборный процесс. Именно там они это узнали. Это случайность во многом. И выяснилось, что действительно не только их, но и их друзей и товарищей нет в списках. Таким образом, суммарно неучастие в возможных выборах подпадает несколько тысяч учащихся, по нашей информации, московских, возможно, еще и некоторых региональных вузов. Выяснилось, в частности, что это выявлено в МГУ имени Ломоносова, МИФИ, а в Бауманке и некоторых других.
К выборам в Государственную Думу готовятся наблюдатели. Секретарь Центра избиркома Николай Конкин в понедельник сообщил журналистам, что аккредитацию получили 555 международных наблюдателей. Российские гражданские активисты также готовятся к тому, чтобы отслеживать, насколько честно будет вестись голосование и подсчет голосов. О проекте «Гражданин-наблюдатель» рассказала исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Эта программа принята Правозащитным советом России, поддержана Правозащитным советом России. Правозащитный совет России входит в ассоциацию «Голос», Московская хельсинская группа «За права человека», «Мемориал», целый ряд других общественных организаций, которые фактически объединились для того, чтобы помочь провести такое общественное наблюдение в нескольких регионах России на участках постсоциалистической выборки для того, чтобы мы могли получить результат голосования граждан достаточно достоверный.
У граждан будет возможность сравнить данные Центра избиркома и независимых наблюдателей, которые планируют обнародовать свои результаты в средствах массовой информации и в интернете. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. В Египте на фоне неутихающих народных волнений начались выборы в парламент, первые после ухода от власти многолетнего лидера страны Хосни Мубарака. Референдум в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Появится ли в столице земли Штутгарте новый железнодорожный вокзал, строительство которого сопровождалось скандалами и массовыми стычками с полицией. Президент Польши, нынешнего председателя ЕС, в Киеве начинает переговоры о путях дальнейшего взаимодействия Украины и Евросоюза. И, начиная с этого понедельника, в Лондоне несколько дней на аукционах Сотбис и Кристис идут русские торги. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости. В Южной Осетии сотрудники Центр избиркома заявили о беспрецедентном давлении на главу ведомства Беллу Плиеву, которая объявила, что на выборах президента самопровозглашенной республики лидирует кандидат от оппозиции Алла Джоева. Верховный суд Южной Осетии сегодня отложил оглашение предварительных итогов голосования из-за жалобы о нарушениях, поступившей от правящей партии, которую представляет соперник Джоевой Анатолий Бибилов. Защита Платона Лебедева требует возбудить уголовное дело в отношении судьи Виктора Данилкина, председательствовавшего на процессе бывших совладельцев ЮКОСа. В заявлении, опубликованном сегодня на сайте адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Данилкин обвиняется в вынесении заведомо неправосудного решения и служебном подлоге. Инвестиционный фонд «Hermitage Capital» обнародовал сегодня доклад «Пытки и убийства Сергея Магнитского. Сокрытие правды государственными органами». Он содержит документы, демонстрирующие, как государственные ведомства игнорировали жалобы и нарушали права скончавшегося в московском СИЗО осенью 2009 года юриста фонда Сергея Магнитского. Мосгорсуд сегодня отказался выпустить под залог тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич, обвиняемую в крупном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что дело сфальсифицировано, чтобы отобрать у их подзащитный бизнес. Тверской суд Москвы приговорил активиста движения «Левый фронт» из Челябинска Григория Тарбиева к 1,5 годам колонии поселения. Суд признал его виновным в том, что он кинул горящий фаер в милиционера во время разгона несанкционированной акции «День гнева» в ноябре прошлого года. Дни режима Башара Асада в Сирии сочтены, считает министр иностранных дел Франции Ален Жупе. Он выступил с этим заявлением сегодня, вскоре после того, как Лига арабских государств объявила о введении санкций против Сирии.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Египте в понедельник начались выборы в парламент, первые после ухода от власти многолетнего лидера страны Хосни Мубарака. Голосование пройдет в несколько этапов и завершится лишь весной. За неделю до выборов в Египте поднялась новая волна протестов. В столкновениях погибли десятки людей. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
«Выбирайте свободно. Выбирайте любого, за кого хотите голосовать», объявляет в микрофон солдат на избирательном участке в Александрии. Такую сцену начавшихся в Египте выборов описывает корреспондент агентства Associated Press. Несмотря на дождь и сильный ветер, у избирательных участков города с раннего утра выстроились длинные очереди. Такую же картину можно видеть и в других городах страны, где сегодня началось голосование. Предыдущие выборы проводились в Египте год назад, еще при режиме Хосни Мубарака, вынужденного в отставку в феврале в результате массовых антиправительственных выступлений. То голосование сопровождалось значительными подтасовками, и подавляющую победу на них одержала тогдашняя правящая партия Мубарака. Вот что говорят о нынешнем голосовании жители Александрии и Каира.
Результаты предстоящих выборов не могут представлять революцию или революционную молодежь. Эти выборы – насмешка. Я не знаю, как они могут обеспечить заслуживающее доверие выборы, когда они не могут защитить нас. Но, тем не менее, у каждого человека есть право голоса на этих выборах, и вы должны идти голосовать, поскольку у вас есть это право. Если вы им не воспользуетесь, то потом не жалуйтесь. Если нам навязали выборы, всякий должен голосовать.
Я здесь сейчас, потому что чувствую, что мой голос имеет вес. Раньше наши голоса вовсе не имели значения, поэтому вы чувствуете, что сделали что-то для страны, чтобы подтолкнуть ее к реальной демократии.
Лично я не приму участие в выборах. Я их бойкотирую по соображениям собственного достоинства. Если кто-то захочет присоединиться ко мне, это будет хорошо. Но я пойду на избирательный участок и испорчу бюллетень. Я напишу о нем «Долой правление военных» и опущу в урну.
Протесты против власти военных, взявших страну под контроль после падения режима Хосни Мубарака, начались за неделю до выборов. Демонстранты требовали, чтобы все властные полномочия были переданы переходному гражданскому правительству еще до выборов. В столкновениях участников протестов с полицией погибли свыше 40 человек, сотни людей были ранены. Позже военные принесли извинения за гибель демонстрантов. В конце прошлой недели было сменено гражданское правительство, однако выборы не были отсрочены. Протесты продолжаются. В понедельник утром несколько тысяч демонстрантов оставались на площади Тахрир в центре Каира. Глава военного совета маршал Хусейн Тантауи предупредил накануне о серьезных последствиях для всех, кто попытается сорвать избирательный процесс. Избирательные участки в стране взяты под охрану большими силами военных и полиции. Тантауи также призвал людей принять участие в голосовании.
Я хотел бы обратиться к великому египетскому народу, к избирателям. Я прошу их пойти и проголосовать, потому что хотелось бы, чтобы парламент был сбалансированным, чтобы в нем были представлены все общественные группы.
Наибольшие шансы на победу на выборах, по оценкам экспертов, имеют исламисты, в первую очередь братья-мусульмане, самое крупное организованное движение в нынешнем Египте. В Александрии, где это движение пользуется особенно сильной поддержкой, один из избирателей, 47-летний адвокат Рагья Эс-Саид, говорит агентству Associated Press: «Братья-мусульмане – это люди, которые были с нами в трудные времена. Мы уверены в них». Конец цитаты. У двух впервые голосующих жительниц Каира, опрошенных агентством, другое мнение. Цитата. «Мы боимся братьев-мусульман, но мы жили 30 лет под Мубараком, проживем и с ними. Я никогда не голосовала, потому что это не считала настоящими выборами. Сейчас, я надеюсь, будет по-другому, хотя настроено не очень позитивно. Самое важное – получить либеральную и цивилизованную страну, я имею в виду без фанатиков». Конец цитаты. Кроме исламистов, как ожидается, в парламенте будут представлены либеральные движения и перегруппировавшиеся остатки партии Хосни Мубарака, передает BBC. Избрание парламента пройдет в 6 этапов. 3 голосования по выборам Нижней палаты Народной Ассамблеи завершатся в январе, выборы в Верхнюю палату закончатся в марте, после чего законодатели должны будут подготовить проект новой конституции страны, который позднее планируется вынести на всенародный референдум. В июне должны состояться президентские выборы. Один из кандидатов в президенты Египта, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, заявил:
«Мы достигли соглашения с военными, очень важного, что все выборы, включая президентские, закончатся к началу июля. То есть к 30 июня все избранные официальные лица займут свои должности, и это станет началом новой эры правительства в Египте».
В день начала выборов в Египте на Синайском полуострове было совершено нападение на трубопровод, по которому в Израиль и Иорданию поставляется газ. Экспорт газа был приостановлен. Это второе подобное нападение за месяц и восьмое с начала года. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» и еще об одном народном волеизъявлении на сегодня. В минувшее воскресенье в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг состоялся референдум о судьбе знаменитого, теперь уже и за пределами Германии, проекта «Штутгарт-21». Это проект кардинальной реконструкции железнодорожного вокзала Штутгарта, столицы Бадена-Вюртемберга. Начало работ вызвало массовые протесты горожан, считающих, что это строительство связано с чрезмерными бюджетными расходами, наносит ущерб окружающей среде и лишает Штутгарт исторического облика. О баталиях в Штутгарте не раз сообщала Радио Свобода. И вот по итогам референдума 58,8% населения Земли высказались за дальнейшую реализацию проекта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
У правящей сейчас в Бадене-Вюртемберге коалиции не было общей позиции относительно проекта «Штутгарт-21». Если зеленые высказывались категорически против проекта, то их партнеры по коалиции, социал-демократы, сомневались. Назначенный на 27 ноября референдум должен был поставить точку в споре, который длился более года. Итоги народного голосования стали неожиданностью для многих, в том числе для социологов. Победа сторонников реконструкции вокзала оказалась внушительнее, чем предполагалось, согласно последним опросам. Сторонники проекта «Штутгарт-21» уверенно победили в таких крупных городах Бадена-Вюртемберга, как Гейдельберг, Карлсруэ, Мангейм и Фрайбург. Даже в самом Штутгарте, где проходили наиболее массовые акции протеста, против нового вокзала проголосовали лишь 47% населения. Говорит активная сторонница строительных работ, член городского совета Штутгарта Роза фон Штайн. Я думаю, что это победа не только сторонников проекта «Штутгарт-21», но и всей демократии. Большинство есть большинство, и его мнение нужно уважать. Точка зрения представителя осуществляющего строительные работы железнодорожного концерна Deutsche Bahn Томаса Хоффмана. Конечно, мы смогли бы реализовать и проект в измененном виде, если бы результаты референдума были иными. Однако, судя по его итогам, население Бадена-Вюртемберга давно уже для себя решило, что проект «Штутгарт-21» необходим. Итоги народного голосования стали, как утверждают эксперты, серьезным поражением для Винфрида Кречмана, первого в истории Германии зеленого премьер-министра одной из федеральных земель. То, что он по итогам последних выборов в Ландтаг Бадена-Вюртемберга стал главой земельного правительства, это во многом результат активной кампании противников проекта «Штутгарт-21». Вот что Винфрид Кречман сказал о позиции земельного правительства в споре вокруг железнодорожного вокзала. «Мы защищаем право железнодорожного концерна Deutsche Bahn на реализацию проекта, но в то же время мы защищаем право народа на проведение демонстраций. Это его основное право, и народ им, как и прежде, будет обладать». Предположительно, реконструкция железнодорожного вокзала в Штутгарте завершится в 2019 году. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент Польши Бранислав Комаровский прибыл сегодня в Киев. В центре его переговоров с руководителями Украины во главе с президентом Виктором Януковичем подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Я напомню, что Польша сейчас председательствует в ЕС. Судьба экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, на освобождении которой настаивают в Евросоюзе, должна определить настроение и от нынешнего визита президента Польши в Киев, и от всех дальнейших контактов между Украиной и ЕС в ближайшее время. В этом уверены все независимые украинские эксперты. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В нынешнем году Бранислав Комаровский уже в 9-й раз встретился с Виктором Януковичем. Президенты посетили историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» под Киевом, где среди прочих жертв сталинского режима были расстреляны и поляки. А на переговорах главы двух государств обсудили проблемы, препятствующие парафированию договора об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Европа продолжает требовать прекратить судебные преследования украинских оппозиционеров и призывает официальный Киев освободить Юлию Тимошенко. Подобные призывы не раз звучали и от руководителей, председательствующей сейчас в ЕС Польши, которую многие на Западе называют адвокатом Украины. Эксперты убеждены, что судьба Тимошенко была главной темой киевской встречи Комаровского и Януковича, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Скорее всего, это для поляков последняя попытка спасти ситуацию или, может быть, как-то убедить Януковича, что необходимо пойти хотя бы на какие-то частичные уступки и продемонстрировать некое облегчение судьбы Тимошенко. Но в чем проблема? Во-первых, в случае с этим давлением Януковича мы видим прямо противоположный результат. Чем сильнее давление, тем более жесткой становится и позиция самого Януковича. Он не хочет выпускать Тимошенко. Во-вторых, даже если, допустим, вот сейчас Комаровскому удастся убедить Януковича, что нужны какие-то послабления в случае с Тимошенко, это может произойти только через решение апелляционного суда.
Может ли президент Виктор Янукович подписать указ о помиловании Юлии Тимошенко?
Для этого либо сама Тимошенко, либо ее адвокаты должны обратиться за помилованием или за амнистией. Они этого делать не будут. И с этой точки зрения ситуация выглядит почти тупиковой. Поэтому вот остается надежда на некоторые достаточно мягкие решения апелляционного суда, который может снизить наказание для Тимошенко, либо, допустим, через снижение срока дать условный срок. Вот такого рода вещи возможны, но они тоже требуют времени и определенных процедур. Я думаю, что сейчас вот Комаровский, он работает не столько для того, чтобы спасти саммит 19 декабря, а вот для того, чтобы сохранить саму возможность подписания этого договора в перспективе.
Напомню, что в октябре суд приговорил Тимошенко к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий при подписании в 2009-м газовых соглашений с Россией. Сейчас Тимошенко из-за болезни прикована к постели в СИЗО. У нее сильные боли в спине. Как утверждает Минздрав Украины, заключенной назначено необходимое лечение, и ее здоровью ничего не угрожает. Апелляционный суд должен приступить к рассмотрению дела бывшего премьера 13 декабря. А спустя 6 дней в Киеве ожидается саммит Украина-ЕС. Планируется, что в его ходе будет парафировано соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Интригу внесли сообщения, согласно которым 19 декабря, в день форума, президент Янукович может принять участие в Москве в очередном заседании Евразэс. Отвечая на минувшей неделе на вопрос журналистов, где же он будет в этот день, украинский президент заявил, что будет там, где ему надо. Продолжает Владимир Фисенко.
В Москве он, скорее всего, будет или может быть, но днем он будет в Киеве на саммите, а потом он может полететь в Москву. Какой ответ? Это элемент давления на европейцев, что если вы будете на меня давить с Тимошенко и не будете принимать во внимание нашу точку зрения, то мы можем и поменять наш внешнеполитический курс, мы можем активизировать наши отношения с Россией. Это можно называть шантажом, но я думаю, что это вот такое достаточно жесткое ответное давление.
Оппозиция считает, что парафирование договора об ассоциации вряд ли произойдет 19 декабря. Не исключено, что не состоится и сам форум. И это, по мнению депутата парламента от блока Юлии Тимошенко Андрея Павловского, приведет к печальным последствиям для Украины.
Янукович не хочет, по большому счету, и в таможенный союз идти, потому что российский капитал, олигархат, значительно сильнее украинского. Естественно, что все заберут у донецких. А с другой стороны, он закрывает европейскую перспективу. И тут бы я хотел бы отметить бы как раз противоположную позицию Юлии Тимошенко, которая обратилась к лидерам Европейского Союза и сказала, что моя свобода, мой арест, мои проблемы со здоровьем не повинны быть препятствием европейской интеграции. Я прошу вас, не закрывайте двери перед Украиной. Бог с ним, там, с моей судьбой и так дальше. Она действительно поступила как настоящий государственный деятель, который думает о перспективах страны. Потому что нашим детям жить в каком обществе? В азиатчине? Или мы будем жить все-таки по европейским стандартам? Это важно для каждого. И он должен понимать, что это касается каждого гражданина Украины. Не только его, а будущего его детей и внуков.
В воскресенье Юлии Тимошенко исполнился 51 год. Поздравить ее с днем рождения к Лукьяновскому СИЗО пришли более 4000 человек, в том числе политики и рок-музыканты. Митинг закончился салютом в честь лидера оппозиции, которая, скорее всего, не слышала поздравлений в свой адрес, поскольку накануне ее специально перевели в другую камеру, расположенную в глубине следственного изолятора. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из самых обсуждаемых мировых новостей по-прежнему – кризис в пакистано-американских отношениях после обстрела вблизи границы с Афганистаном пакистанского блокпоста вертолетами Международных сил содействия безопасности в Афганистане, в результате которого погибли по меньшей мере 25 военнослужащих Пакистана и были ранены 14. Комментарии западных изданий на этот счет сегодня собрала моя коллега Александра Вагнер.
Газета «Индепендент» пишет о кризисе в отношениях Пакистана и США. Исламабад в реакции на гибель своих военнослужащих перекрыл транзитный коридор, по которому войска НАТО в Афганистане получают снабжение. Власти Пакистана также потребовали, чтобы в течение 2 недель американские военнослужащие покинули авиабазу в Шамси, откуда осуществлялся запуск беспилотных самолетов для борьбы с талибами. Резкое недовольство было вызвано тем, что пакистанские власти не были предупреждены об ударе, так же, как это случилось в прошлом году, когда американские военные провели операцию по поимке лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Об этом факте упоминают почти все издания, сообщающие о совершенном накануне ударе по пакистанскому блокпосту. Вот как комментирует случившееся «Индепендент». Цитирую. «В связи с тем, что граница между Пакистаном и Афганистаном проходит в горной местности и никак не отмечена, велик риск того, что огонь может быть открыт по ошибке. Несколько представителей афганских властей утверждают, что с пакистанской военной базы стреляли и что вертолеты НАТО лишь реагировали на эту стрельбу. При этом министры обороны и внутренних дел Афганистана не комментировали произошедшее». Конец цитаты. Представитель Международных сил содействия безопасности в Афганистане генерал Карстен Якобсен заявил накануне о высокой вероятности вероятности того, что вертолеты НАТО причастны к гибели пакистанских солдат.
Международные силы содействия безопасности расследуют этот инцидент, произошедший ранним утром в пограничной области Афганистана и Пакистана. Командующий сил безопасности заявил, что лично контролирует ход расследования и проверяет собранные факты. Он выражает самые искренние соболезнования семьям погибших и раненых пакистанских военнослужащих. Международные силы содействия безопасности в Афганистане будут продолжать улучшать отношения с Пакистаном, в частности, в том, что касается операций в пограничных районах, связанных с нашей общей борьбой с терроризмом.
Сказал представитель Международных сил содействия безопасности в Афганистане генерал Карстен Якобсен. Это заявление газета «Гардиан» называет, цитирую, «обычным выражением сожаления без формального признания ответственности». По мнению издания, такое отношение может иметь серьезные последствия. Цитирую. «Вера, что у слабого, обедневшего, разделенного Пакистана нет никакой альтернативы, кроме как по-арабски повиноваться голосу господина, может стать одним из стратегических просчетов 21-го столетия. Заключив альтернативные союзы с Китаем или Россией, мусульманский Пакистан, если его нынешние западные союзники будут продолжать запугивать и презирать, мог бы стать совершенно другим. Будущая парадигма здесь не вторая Индонезия или Малайзия, легко воспринимающая наставления, а Исламская республика Иран». Конец цитаты. Западная печать сообщает и о реакции пакистанцев на удар Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Тысячи протестующих, выкрикивая антиамериканские лозунги, собрались вчера в Карачи, в то время как похороны погибших пакистанских солдат телеканалы транслировали в прямом эфире. Газета «Гардиан» цитирует сообщение, появившееся в комментариях к опубликованной в одной из крупнейших пакистанских газет статье об обстреле пакистанского блокпоста. Один из читателей, назвавшийся Али, написал, что, цитирую, «Пакистану необходимо создать систему противовоздушной обороны, чтобы в будущем дать силам НАТО адекватный отпор». Зия Хан тут же призывает разорвать любые отношения с Соединенными Штатами. Еще один читатель задает вопрос, зачем Пакистану вооруженные силы, если они не способны отразить атаку, подобную той, что случилось в субботу. Издание отмечает, что в последнее время в Пакистане возрастают антиамериканские настроения. Цитирую. «Война в Афганистане, не выигранная, не проигранная, медленно приближается к концу», по крайней мере, так заявляют в Вашингтоне. А вот в важном для США, более густонаселенном и имеющем ядерное оружие Пакистане, возрастают дестабилизационные настроения. Они начинают преобладать даже на более высоком уровне в пакистанском правительстве. В то же время растет популярность оппозиционеров, например, Имрана Хана, лидера партии «Пакистанское движение за справедливость», выступающего с резкой критикой Вашингтона. Получившая образование на Западе светская политическая элита Пакистана находится под давлением со стороны исламистов. При этом список погибших в войне с террором пакистанцев увеличивается с каждым днем. Это был комментарий газеты «Гардиан», посвященный обострению пакистано-американских отношений после обстрела пакистанского блокпоста вертолетами Международных сил содействия безопасности в Афганистане.
Александра Вагнер о том, что пишут западные издания о последнем кризисе в американо-пакистанских отношениях. Я напоминаю, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сегодняшний факт». В Лондоне 28 ноября началась так называемая «Русская неделя» – продажа произведений русского искусства в крупнейших британских аукционных домах «Сотбис» и «Кристис». На торги выставлены шедевры Репина, Айвазовского, Левитана, Поленова, Верещагина, Рериха и других выдающихся русских художников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Просматривая аукционные каталоги «Русской недели», в очередной раз удивляешься неисчерпаемости рынка русского искусства на Западе. Вновь на аукционах «Сотбис» и «Кристис» россыпи шедевров русской живописи и прикладного искусства. С каждым годом цены на русское искусство растут. Ни экономическая рецессия, ни финансовый кризис не властны над его рынком. В аукционных залах бурные торги, а цены взлетают до небывалых высот. В дни «Русской недели» Лондон становится прибежищем российского делового бомонда, для которого коллекционирование русского искусства стало модой, показателем социального статуса и одновременно самой выгодной и не поддающейся инфляции инвестицией. В этом году на торги в Сотбис выставлены работы Ильи Репина, Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Константина Коровина. Однако эксперты ожидают, что главные баталии развернутся вокруг двух лотов – картины «Град обреченный» Николая Рериха, предварительная оценка которой от 400 до 600 тысяч фунтов, и татарского натюрморта Петра Кончаловского, чей стимейт еще выше – от 500 до 700 тысяч фунтов. Притягательность работы Рериха для российских покупателей, которые обычно преобладают на аукционах, еще и в том, что некогда она была подарена художником Максиму Горькому. Это неизбежно скажется на остроте торгов. Кристис топ-лотом в живописном разделе считается огромное 3 на 4 метра полотно Василия Верещагина «Распятие на кресте у римлян», оцененное в 1,5 миллиона фунтов. А в разделе декоративно-прикладного искусства две расписные фарфоровые вазы императорского фарфорового завода эпохи Николая I, предварительная оценка которых 2 миллиона 200 тысяч фунтов. В каталоге «Кристис» более 400 лотов. Среди них работы Васнецова, Нестерова, Малявина, Айвазовского, Поленова, Гончаровой. О проблемах художественного рынка русского искусства в интервью «Радио Свобода» говорит глава русского отдела аукционного дома «Кристис» Алексис де Тизенгаузен.
Найти интересные русские работы, картины или прикладного искусства всегда было трудно. Я, когда начал работать в «Кристис», были русские продажи, были русские каталоги, но был прекрасный, интересный парадокс, не было русских покупателей. Первый бум для русского искусства, он не был с русскими, но он был во время перестройки. Европейцы, американцы где-то проснулись, открыли глаза, увидели, что-то царится или в Советском Союзе, потом в России, и что нужно понять, что значит русского искусства. Потом рынок упал, потом он вернулся, и русские покупатели начали быть на рынке. И это, я думаю, что где-то даже хорошо, потому что был этот такой странный парадокс. Просто люди хорошо любили русского искусства, но у вас не было русские покупатели. Это нормально. Где покупатели для русского искусства? Русские. Я думаю, что это очень хорошо для рынка. Это правда для русского искусства, но если вы берете интервью у моих коллег, которые занимаются с импрессионистами, или старые мастера, или китайское искусство, это та же самая проблема.
За последние десятилетия или даже больше сложилась такая традиция, что самыми активными покупателями на русских аукционах являются российские коллекционеры. Насколько активно сейчас участие российских покупателей в торгах?
У нас почти только русские покупатели. Это не значит, что только русские, но самая большая часть – русские покупатели. Здесь до сих пор есть люди, которые, может быть, не имеют русские корни, но которые любят русское искусство, которые покупают. Но теперь их мало.
Картина Верещагина, которая предложена на русские торги, она происходит из Бруклинского музея.
Да.
А как вы полагаете, это единичный случай или мы можем ожидать в будущем аналогичных предложений и из других музеев?
В законах американские музеи имеют право, или директора, или как называется по-английски, board of directors, имеют разрешение или брать разрешение продать вещи, которые в музее. Такие случаи бывают только в Америке. У вас нету таких случаев в Англии, у вас нету таких случаев в Италии, во Франции тоже нету. Это американская специфика.
Говорил глава русского отдела аукционного дома «Кристис» Алексис де Тизенгаузен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Пока это все. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях понедельника, 28 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то знают.
Прибыла большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».